Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. В прямом эфире программа «Ключевые события» на канале Breakfast Show. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Как всегда говорим, спасибо Максу Курникову за студию, из которой мы сегодня выходим вместе с Екатериной Шульман. Екатерина Михайловна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Юсупов. Радостно видеть вас очно, Алексей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
По традиции в ключевых событиях начинаем с обсуждения тех событий, которые вы для себя выделяете как основные, главные. Даже если они не попали на там, первые страницы газет, тем не менее, то, что было самым важным. Екатерина Михайловна, что для вас, зачем вы следили?
За двумя процессами очень разными. Во-первых, естественно, как и все остальные, за тем, что происходило в Дагестане, и за государственной реакцией на это, и за тем, как это связано или связывается теперь с предыдущими похожими событиями в том же регионе или не в этом регионе, от махачкалинского погрома до терактов в Крокусе, соответственно, захвата заложников в ростовском СИЗО. И второе – это Петербургский международный юридический форум. Как и предыдущий Петербургский международный экономический форум, не был ни особенно международным, ни особенно экономическим. Этот тоже был и не международный, и не про юридическое, но, тем не менее, там неожиданно возникла какая-то такая довольно навязчивая дискуссия на, скажем так, биополитические темы про демографию, про аборты, про женщин, которые, значит, рожать не хотят, потому что, очевидно, им что-то в уши напели, а надо напеть им что-нибудь другое, и тогда демографическая динамика радикально изменится. Вот я смотрела за тем, что там официальные спикеры наговорили.
Обсудим подробнее тогда обе эти темы, тем более, что вот теракт – это вообще такая глобальная история, и реакция, ее отсутствие даже, наверное, скорее.
Отсутствие реакции – это тоже реакция.
Да. А если говорить про вас, Алексей, вы у нас больше, наверное, по международной политике и европоцентричной скорее. Что для вас?
Ну, у меня такое ощущение, что все вчера смотрели из моих коллег не футбол, а некий разговор двух заслуженных президентов Соединенных Штатов Америки, и что это значит для всех нас до сих пор, и сегодня это основная тема. И эта тема, конечно же, удивительными цветами играет, потому что сегодня, вот судя по политическому Берлину, стало нормальным, открытым текстом не просто просить, а практически даже требовать у демократической партии США из Берлина поменять кандидата. И это показывает нам какую-то такую динамику общей обеспокоенности, которая была понятна, но если до этого момента о Трампе и его следующем президенте говорили как о возможности, ну да, может быть, теперь стали говорить как о вероятности. Скорее всего, оно будет. И это такая новая психологическая глава в трансатлантических отношениях, это очень важно. Ну, у нас еще серия решений в европейской политике важная, но она без сюрпризов. Еврокомиссия, высокий комиссар по внешней политике европейский у нас новый, президент Европейского совета, то есть вот эти три позиции, от которых ждем мы, ну, формулировки какой-то новой повестки для ЕС в ближайшие 5 лет, они вроде бы нашлись, да, это фон дер Ляйен, это Коста, это Кая Каллас, и события в России тоже были темой, я бы сказал, европейской политики, не только теракт, нападение, не очень понятно, как это квалифицировать, со словом теракт у меня есть.
В 90-х назывался рейд.
Ну, да, но именно со словом теракт есть такая какая-то концептуальная проблема, потому что, ну, он не очевидно был направлен, то есть, как его коммуникативный компонент был очень смешанный, то есть, с одной стороны, речь шла о конкретных целях, там, других конфессий, с другой стороны, речь шла о представителях госорганов, с третьей стороны, речь шла о гражданском населении, и нам в европейском контексте очень сложно было понять, что это было, и все ограничились таким событие, инцидент. То есть даже слово теракт я особо не видел в немецкой прессе.
О, интересно, да. Потому что все-таки больше всего погибших среди сотрудников правоохранительных органов.
Да.
Это одна составляющая, которая вполне себе годится в классификацию как теракта, а второе – это атака, на церковь и на синагогу, вполне себе, мне кажется,
тоже… Вот насчет коммуникативной составляющей, то, наверное, это она. Можно себе представить, что там ехала банда, стреляла, и постреляли они в сколько-то полицейских, и в этом нет, так сказать, террористической направленности, как это называется у нас, а просто вот те их не пускали туда, куда они хотели попасть. Но убивать священника и сжигать синагогу можно исключительно с целью... Нет, вообще нельзя. Но если уж вы это вдруг делаете, то, наверное, вы хотите что-то сообщить миру. То есть тут вот какая-то такая была, так сказать, послание. Можно было считать таким образом.
А в европейской повестке как это обсуждается? Какой этот кусочек пазла?
Ну, там скорее две таких перспективы. Одна, насколько это продолжение... общего обострения, то, что вы видели новости в Соединенных Штатах, в трех крупнейших городах, буквально несколько дней назад произошла серия арестов граждан Таджикистана, которые готовили, посмотрите, забейте, там, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, еще какой-то, Филадельфия, да, третий город. Таджикистан внезапно вышел в рейтинге на первое место стран, некоторые граждане которого находятся прямо в приоритетных списках спецслужб западного мира.
И предполагалось, что эти, так сказать, американские граждане Таджикистана что-то там замышляли нехорошее?
Да. И предполагалось, что они будут продолжать серию, видимо, начатых глобальных действий, нападений, терактов, которые возвращают их возвращают на повестку. Вообще для террористических организаций важно не пропадать с повестки, потому что на этом завязаны деньги.
Как и для многих других.
Да, для многих. Потому что особенно, как ни странно, террористические организации, их успех зависит от публичности именно в краудфандинге, в поддержке и в том, что доноры, смотря на них, а доноры у них тоже бывают, говорят, а вы умеете, оказывается, что-то делать, давайте не будем списывать вас со счетов. Поэтому на Западе есть такое... скорее прочтение в неожиданно вернувшейся теме глобального противостояния с исламистским терроризмом. А второй, это, конечно, вопрос, а что это значит? Они там в России прозевали это? Или это значит ли это, что российские спецслужбы занимаются всем, чем только ни было, но не предотвращением их
терактов? Занимаются только поиском украинского следа.
Да-да, но здесь как бы вот так, есть такая надежда, что это какое-то доказательство определенного напряжения. И специалисты по Северному Кавказу, по Дагестану, которых не так много в Германии, но есть, они говорят, нет, это могло произойти до войны, во время войны, после войны, и будет происходить, и потом это никак не связано с этой идеей, с надеждой, что российские государственные силовые структуры достигли предела своих ресурсов.
Очень интересно уровень экспертизы, насколько здесь он важен, потому что, обсуждая атаку на Дагестан, условно, там ведь делают разделение, что... Эту атаку совершили граждане России. Дагестан – часть Российской Федерации. А в Крокусе действовали несколько другие люди. И там, кстати, ИГИЛ взял на себя ответственность сразу. А здесь совершенно другая история. Поэтому
стилистически, я, конечно, не специалист по терроризму, но стилистически вот этот вот весь рейд, опять же, если употреблять этот устаревший, но, может быть, еще актуальный термин, похож на ИГИЛ. Ну, то есть вот такой вот наезд, стрельба и демонстративные акции, и горло перерезали, это что-то такое вот похоже.
Отсутствие реакции и присутствие реакции. Владимир Путин здесь никого не удивляет, он как обычно
чем. Он про неприятные вещи не любит рассказывать, только про приятные. Смотрите, больше всего похоже на... Лишь больше всего похоже реактивно. А напоминает то, что было после погрома в Махачкале. Опять же, во-первых, потому что это тот же самый регион. Во-вторых, вот эта вот совершенно искаженная оптика, в рамках которой есть глобальное противостояние с коллективным Западом, в рамках которого вот эти вот все ребята какие-то наши друзья, и при этом реальность постоянно этому противоречит раз за разом, но никакой смены парадигмы, по крайней мере, в публичной риторике мы не наблюдаем. Это, конечно, похоже. Когда случился этот махачкалинский погром, видна была растерянность и правоохранительных органов, и публичных спикеров. И в моменте, и после, кстати, когда у них вроде бы было время очухаться, они все равно не знали, что тут рассказывать, потому что вроде как... Ну, вот это такой лоялистский бунт, да, погромить аэропорт, конечно, нехорошо, но это громили люди, которые нам идеологически близки, так сказать, с антиизраильских, пропалестинских позиций, каковых придерживается, в общем, все это Z-сообщество, и которое находит поддержку и на официальном уровне тоже. Так что это же не навальнисты, да, и вот не очень понятно, что с ними делать. Когда случился теракт в Крокусе, то про украинский след и про окно на границе мы все помним эти разговоры, уже бывший секретарь секретарь Совбеза Патрушев, так сказать, мимоходом бросил в ответ на вопрос журналиста, что да, конечно, это Украина. После этого случился захват заложников в ростовском СИЗО, где люди себя, так сказать, публично позиционировали как часть ИГИЛа, и символика у них была, и одежда с надписями, и опять же вот эта вот вся манера была такая вполне игиловская. Там уже про украинский след особенно не говорили, хотя говорили и об этом, но уже просто не на таком высоком официальном уровне. И вот буквально не прошло и сколько, 3 недели прошло, и вот происходят эти события в Дагестане. То есть когда после Крокуса президент сказал, что не может быть это никакие исламистские организации из-за нашей политики на Ближнем Востоке буквально, то есть что имеется в виду, эти люди не будут злоумышлять против нас, потому что мы друзья, только мы им забыли об этом рассказать, или они как-то не восприняли эту информацию. Но вообще-то на самом деле мы друзья, потому что они против Америки, и мы против Америки. Какие тут между нами могут быть расчеты? Это абсолютная иллюзия. То есть это какое-то странное, совершенно фантомное представление о мире, из которого невозможно, видимо, выйти в ответ ни на какие сигналы реальности, потому что ну кто эти сигналы начальника донесет? Кто ему скажет? Знаете, дорогой Владимир Владимирович, кажется, с нашими союзниками мы немного просчитались.
Вот этот окрик Рогозина, на нем, кстати, в политологии здесь в Германии заострили внимание, потому что показалось, оказывается, функционер, причем такой очевидный функционер системы на высокопоставленной позиции, начинает корректировать каналы интерпретации информации, чтобы сама себе система не давала сигнал. Он отреагировал на украинский след и сказал, подождите, не надо себя постоянно кормить.
Что мы находимся в мире розовых иллюзий. Да, это тоже интересно. Я видела это его выступление. Он действительно сенатор от несуществующего субъекта Российской Федерации, но он, скажем так, явно не в фаворе и уже довольно давно не занимает никаких значимых должностей. Это сенаторское место, в общем, такая почетная пенсия раненому. То есть он, что называется, может себе позволить, ему не особенно есть что терять. Такие альтернативные голоса время от времени возникают. Ну, когда, например, там депутат Шаманов, да, генерал Шаманов в Думе вылезает на трибуну и говорит, что там солдаты наши побираются, они покупают себе сами оборудование все и всякую защиту, и вся эта их великая зарплата уходит там же на передовой, и далее так сказать, разворачивает эту жутковатую картину. Или Сергей Степашин, ну, тоже вот отставник, вот, значит, начинает рассказывать приблизительно то же самое. То есть это люди, которые, с одной стороны, да, системные далоилисты, но не на карьерном взлете точно, и вообще не на какой-то особенно значимой позиции. Я не знаю, насколько эти сигналы вообще проходят, насколько это вот там вот на более высоких этажах не воспринимается как ворчание отставников, которые вечно чем-то недовольны.
А в Европе сразу таки выдают желаемое за действительное?
Ну, очень, очень хочется увидеть в каких-то событиях и высказываниях.
Раскол элит, прости господи.
Ну, нет, здесь даже скорее не про раскол элит, а то, что рогозинский стейтмент интерпретируется, что система начала осознавать проблему, которая привела к войне, а именно сломанный контакт с реальностью, когда функционеры разных уровней рассказывают начальству то, что они думают, начальство хочет слышать. И что если система начинает сама себя корректировать, наоборот, это скорее ощущение, боже мой, а может быть у них есть запас эффективности, то есть они могут выстроить контакт с реальностью, и тогда это все будет еще более эффективней, в том числе введение войны. Я бы сказал, тут скорее такая оптика. Но, в общем и целом, разговор про то, почему молчит Кремль и делает, и молчит ли он, и видеть эти графики, сколько часов прошло после того, как что-то произошло. Ну, это тоже такая европейская история. Понятно, что европейский политик, у него нет мануала, где он сравнивает столько-то смертей, это еще недостаточно и недостойно моего внимания, а вот это уже что-то, на что нужно реагировать. Поэтому есть такая заминка в непонимании, как можно не реагировать на такую историю.
У нас, кажется, есть такое негласное правило, да, больше 100, меньше 100, да. Угу. Вот если 100 погибших плюс, то объявляем траур, и тогда, в общем, можно и высказаться. Все, что меньше, не считается достаточно значимым.
Про интерпретацию и сигналы. Я бы хотела чуть-чуть уйти в сторону как раз Соединенных Штатов. Я, честно скажу, сама не смотрела ночью дебаты, читала пересказы, поэтому у меня
я тоже немножко... несколько успела прочитать с утра. Да.
Это надо видеть.
Алексей,
потому что это не про слова. Это же не про слова. Ну, во-первых, за столом нет американистов, насколько я понимаю, поэтому мы...
Вы будете за американистов, простите, да,
нет, здесь же, если вы читали характеристику дебатов, там речь идет не о сказанном, а о том, как это было сказано или даже произнесено, потому что фрейм, в который все это заходит, выражается фразой «Соединенные Штаты вошли в советскую эпоху своей политической истории, брежневскую». и физическая форма, скорость реакции, адекватность речи и возможность как-то поддерживать диалог на фоне спокойного и подготовленного Трампа у Байдена выглядели ужасающе. Именно поэтому, открывая сегодня там статьи, мнений, колонок западных и американских СМИ, вы видите, я насчитал по пути сюда в студию десяток призывов от известных журналистов той же самой Демократической партии задуматься о том, что нужно бы найти кандидата получше. И там такие там колонки открывают слова «Байден мой друг», именно поэтому я ему говорю, что он должен уйти. То есть вот так произошел какой-то контакт с реальностью и всхлопывание. И в этом сила прямого эфира и дебатов. То есть когда вся страна смотрит такие вещи, может повернуться вся аксиома того, что Байден нормальный, он, в принципе, справляется с нагрузкой, которая нечеловеческая на этой работе. Не беспокойтесь, это вам показывают вырезки в ТикТоке, это все манипулировано, сложно. А вот когда у вас длинный прямой эфир, это уже не получается.
То есть так, да? А он как-то там завалился на бок или заговаривался, или что?
Особенно в прямом сравнении эти, сколько у них, 5-6 лет разницы выглядели.
Они, да, этот тоже юноша.
Да, но он выглядел спокойным и при этом очень живым, в то время как президент Байден выглядел весьма себе уже подсыхающим человеком, с которым чувство, которое вызывает он, это не ощущение защищенности, а ощущение сочувствия. Сочувствовать главному кандидату в Белый дом – это неправильная эмоциональная основа для кампании.
Хорошо, да.
И посмотрите, главное же в таких историях, посмотрите тотализаторы, где люди выигрывают деньги, заключая пари, кто выиграет. И обвал курса на Трампа, там же как, если это маловероятно, вы можете выиграть много денег на тотализаторе, и наоборот. Сейчас на Трампа ставить – это уже невыгодный бизнес, потому что все с вчерашней ночи думают, что он выиграет.
Если говорить обо всем этом в разрезе отношений с ЕС и с точки зрения того, как в России за этим следят или не следят, я вот, если честно, уже не очень понимаю, какая концепция отношений к Соединенным Штатам, потому что то значит Трамп молодец, то не молодец, а Байден у них там вообще. И кажется, что вот есть некий образ США как главного врага. Что там внутри происходит, уже это детали. Такие. Неважно. Просто враг.
Вы знаете, драма состоит в том, что автократия и демократия не понимают друг друга. А это совершенно взаимообразный процесс. Это две очень разные политические модели, и они друг для друга непостижимы. Автократы уверены, что все политические системы управляются одинаково, просто некоторые лучше притворяются, некоторые хуже. Мы притворяемся хуже, потому что мы прямые и искренние, а они больше лицемеры, и поэтому с высоты своего лицемерия они нас смеют попрекать в том, что они сами тоже делают. Поэтому я думаю, что наша страна совершенно уверена в том, что американский президент руководит вот этим всем, включая Украину, включая Европу, ни у кого больше нет субъектности. То, что внутри американской политической системы есть свои различные ремни, приводные части и элементы этого механизма, это непостижимо. Что такое Конгресс, наши не понимают. Я не хочу сказать это с высоты своего великого понимания, но я знаю, что эта система бесконечно сложна. Они не знают. Но точно так же, с другой стороны, демократии не понимают, что такое авторитарный режим, какова там степень персонализации, какова там степень развода системы управления и общества. Они думают, что это такая же, приблизительно такой же, как у нас. Ну, только может быть, там, не знаю, партии поменьше, со свободами как-то похуже. Но в целом, вот то, что Алексей говорит, ну вот случилась какая-то фигня, лидер, конечно, должен отреагировать, он не может не отреагировать. То, что он может отлично не реагировать, вообще ничего не говорить, и никто не задаст ему ни одного вопроса никогда. И это для них мало понятно. Более того, еще одна роковая ошибка, на мой взгляд, вот со стороны демократии, пытающихся взаимодействовать с автократиями, состоит в том, что они воспринимают тамошних начальников как национальных лидеров, в том смысле людей, представляющих свою страну. То, что эти люди представляют самих себя и свое сословие начальников, в интересах которых они должны действовать, это не входит в голову. Если бы это понять, мне кажется, что вот эта вся переговорная этот затык, он бы как-то развязался бы. Но это немножко отступление уже в сторону. Значит, для российской стороны было, видимо, чудовищным сюрпризом, когда Конгресс все-таки взял и утвердил помощь Украине, и когда выяснилось, что, так сказать, внешнеполитическая программа Трампа, презентуемая его советниками, видимо, будущими сотрудниками его администрации, совершенно не является пророссийской. Каковая бредовая абсолютно иллюзия, видимо, у нас владела очень сильно умами. Значит, теперь концепция такая, видимо. Значит, Байден совсем плохой, Байден считается худшим возможным вариантом. Трамп нам не друг, а тоже, вообще-то говоря, значит, редиска. Но, видимо, предполагается, что Трамп в случае своей победы больше разбалансирует Америку, и ей будет не до того, чтобы проводить какую бы то ни было внешнюю политику. Мне кажется, что замысел состоит именно в этом, что его победа или его поражение, или там, не знаю, непризнание его победы приведет к, ну, гражданской войне, не гражданской войне, но к чему-то такому внутри Соединенных Штатов, что сделает для них неактуальными вообще какие-то шаги на внешнеполитической арене. Я не знаю абсолютно, насколько это все реалистические фантазии. Мне кажется диким всю политику большой ядерной державы прицеплять к результатам выборов на одну из должностей в другой стране. Но очевидно, что вот люди как-то так мыслят.
Если посмотреть на реакцию Европы, то здесь, я так понимаю, диалог и, в принципе, коммуникация идет более близких. Я тоже в некотором изумлении.
Ну да, есть же пословица про Великобританию и США, две братские страны, разъединенные языком, и то же самое можно сказать про ЕС и США. Вроде бы демократии, но на самом деле очень-очень-очень велик разрыв в понимании того, как можно попасть в ситуацию, в которую мы попали именно сейчас с этими американскими выборами, а как много от них зависит. Вот то, о чем я сказал вначале, к выборам Трампа начали относиться серьезнее, но в парадигме, что «а кто нам гарантирует, что этого не произойдет?» То есть может так получиться, исключить этого нельзя. И сейчас у нас транзиция в новый state of mind, оказывается, это наиболее вероятный исход. То есть раз за разом происходит такая актуализация, и мы все реагируем на то, что происходит у гегемона. В этом же оборотная сторона российской пропаганды заключается в том, что нам действительно очень важно понять и предвосхитить, что произойдет в Вашингтоне. Это не значит нашу семи- или полу- или недосуверенность, но это означает, что политика у нас, что в Брюсселе, что в Берлине, что в других европейских столицах. Поэтому вчера никто не спал, а все смотрели эти дебаты, потому что наша судьба зависит от американских избирателей в большей степени, чем их судьба от наших избирателей. И вот это надо просто отдать себе...
То есть тут такая асимметрия, да?
Здесь надо себе, да, просто отдавать отчет в этом. Что касается разговоров и подготовок, ну, у нас вроде бы вот в этой команде из европейских высших бюрократов, технократов, плюс Марк Рутте, который, будучи премьер-министром Нидерландов, становится генсеком НАТО, вроде бы собираются люди, которые в общем и целом считают, что Европа должна... всеми силами готовиться к потрясениям, в том числе и в Соединенных Штатах. То есть надо вкладывать все свободные деньги в создание платформ, инструментов, мобилизацию ресурсов для мира, в котором мы одни. Может быть, только на время. То есть там формулировки в стратегических планах, что да, Соединенные Штаты начнут самими собой заниматься, но это займет у них 4-8 сколько-то лет. Когда-нибудь они вернутся. Мы верим в американскую демократию. Но нужно быть готовым вот на этот отрезок, когда распахнется окно в едущем поезде, и все начнет оттуда вылетать, собраться и прожить вот эти 4-8-12 лет. То есть домашнее задание поставлено не жить в мире без Америки, а прожить некоторое количество лет без Америки, которая готова инвестировать в международные институты, в мультилатеральные платформы, в трансатлантическую солидарность, в мир, в котором речь идет скорее о процессах, а не о сделках. Да? То есть как бы предложение Трампа, что он за 24 часа договорится с Зеленским и с Путиным, как он и в дебатах вчера сказал, он договорится.
Он повторил.
Он одновременно говорит, что нет, он не согласен с российскими требованиями, но он всегда занимает все возможные позиции, это его риторическая стратегия, очень хорошо работающая. Но что интересно, разговор о том, что такое договор. Что такое договор? В принципе, договорняк или нет, когда президент США с президентом Российской Федерации уславливаются о каких-то совместных результатов. Это договорняк, вот это словечко, которое стало...
Это же наша национальная мечта.
Нет, я понимаю, но в западном смысле. Разве мы не договаривались в Ялте? Разве мы не договаривались в Тегеране? Разве не договаривались в Потсдамской конференции? Это же, значит, все-таки был договорняк, но, значит, из договорняка потом возникла система Организации Объединенных Наций со всеми институтами, процессами и всем прочим, что стало тем миром, за которым мы держимся.
Состав участников немножко другой. Что-то в Потсдаме не помню Гитлера.
Ну, он, дух его витал в помещении.
Да, мне кажется, ему было уже все равно.
Потсдам был выбран не случайно. Но понять, что эти политические феномены, а именно долегальный, предправный договор великих держав не означает крах вообще всего международного права, потому что за ним может последовать какой-то новый виток рекалибрации институтов, вот у нас весь ЕС и вся НАТО будет... осмыслять вот эту фазу в ближайшие 4-5 лет.
При том, что НАТО без США – это странно, и США – это главный союзник и партнер для Украины сейчас.
Да,
это
да.
Как-то все в одну картинку не собирается.
Ну, знаете, там получается такая история, что такие программатики, догматики НАТО на самом деле имеют интересную позицию не из первых лиц, а из таких специалистов. Они говорят, НАТО доказал, что это успешная концепция. Не было нападения на территорию НАТО. Если НАТО создавался для того, чтобы защищать территорию НАТО, значит, НАТО самая успешная история в 20 веке.
Ну, отрицать это трудно.
Не поспоришь.
Да, это несовместимо с вопросом, что это значит для Украины, то есть это не дает ответа на этот вопрос. Но раз речь зашла о настолько фундаментальных вопросах, будет НАТО или нет, и выйдет Трамп из НАТО или нет, и в начале, после Первой мировой войны был вот этот Мурье по Данциг, да, умирает за Данциг, потом было Сан-Франциско за Фульду, то есть действительно ли готовы американцы, как трансатлантические союзники, жертвовать самое себя за жизнь европейских союзников. Эти дебаты возвращаются. Когда 50+1% политиков и жителей НАТО перестанут верить в то, что американцы будут готовы умирать за нас, НАТО развалится сам собой, неважно. Он будет существовать в институциональном смысле, в договорном, но большая часть его участников должна верить в то, что НАТО – это работающая штука. НАТО на данный момент может с полной ответственностью заявлять, что это работающая штука, что трагично для Украины. Потому что судьба Украины заключается именно в том, что они вне НАТО.
А можете рассказать немножко про этих новых назначенцев? Потому что бюрократическая и организационная система Евросоюза тоже чрезвычайно сложна. И вот я знаю, что пришли какие-то новые люди, а они кто? В смысле, эти должности, это что за должности?
Ну, у нас переназначена Урсула фон дер Ляйен как глава Европейской комиссии. Она за самый главный пост. Кроме нее, Европейский совет, то есть встреча глав государств и правительств, определили главу этого органа, это будет Антонио Коста, португальский премьер-министр, и Кая Каллас, назначенный высоким представителем по внешней политике, как бы внешним министром, в кавычках. Да.
Это вместо Борреля?
Да, вместо Борреля. Механизм, на самом деле, очень простой. Они все из трое из тех трех партий, которые, по сути, являются правящей коалицией. Урсула фон дер Ляйен – консерватор, точнее, христианская демократка, Коста – социал-демократ, Кая Каллас – либералка. И вы видите, что квотирование до сих пор существует. Нам нужен восточный европеец, западный европеец, большая страна, маленькая страна. Нам нужен консерватор, христианский демократ, социал-демократ, либерал. И в идеале, поскольку война в Европе, то надо отдать предпочтение Восточной Европе. Хотя, например, Италия чуть не сорвала это назначение. Джорджа Мелони, которая говорит, как это так, вы здесь под собой это поделили, а где итальянское лидерство в этой структуре, которая и так вредит нашим интересам. И вся это дело могло бы сорваться именно за Мелони, потому что она как раз-таки не будучи членом этого мейнстрима, она из партии, про которую говорят, что она постфашистская, и это не считается ругательством. Это поразительный факт из итальянской политологии, что это, наоборот, комплементарный термин, поскольку он ставит точку.
Поскольку все-таки пост.
Пост, да. Ну, вот. Постфашизм, да, это лучше, чем пре и до, и во время.
Да, вот именно. В Италии с фашизмом разобрались.
Разобрались, тема снята, да. И она единственная, кто воздержалась. То есть она не проголосовала за, но она воздержалась тем самым.
Мы считаем, что Орбан главный, так сказать, безобразник.
Там много вопросов.
На любых общеевропейских договоренностях.
И поэтому с этой командой можно говорить, что не произошло принципиального изменения правил игры. Не произошло никак ничего революционного. Пока. Ну вот.
Удержали некую хрупкую стабильность. Ну, удержали. Да. И теперь смотрим, как там США. И готовимся, что там ничего стабильного не будет, поэтому будем справляться как-то сами.
Там живой демократический процесс.
Позавидуем.
Еще позавидовать будем.
Живых процессов внутри Российской Федерации
не
нет.
Так,
и тут
много,
я как раз хочу обратиться к теме, которую выделили вы. Юридический форум, парад мертвечины. Извините.
Это ваш термин или чей термин?
Нет, это я сейчас вот на ходу придумываю, потому что просто сегодня Бастрыкин в очередной раз там говорит, давайте мораторий на смертную казнь отменим, плюс еще, значит, запретим child-free, плюс еще там с абортами.
Аборт ограничим, да.
Просто как бы им надо больше мертвых, ну, живых, которые станут мертвыми во славу режима.
Побыстрее.
Я так вижу.
Если на Петербургском экономическом форуме был парад детей, но своих собственных детей, которые демонстрируются не в качестве, так сказать, бойцов на фронте, а наоборот, в качестве людей, которые там какие-нибудь замечательные сделки заключают, либо должности занимают. Вот там их, красавчиков этих, показывали всякое там папочкина гордость, мамочкина радость, вот это вот все. А от граждан требуются дети, так сказать, другого типа. типа, которые должны в расход идти. Действительно трудно вот эту скотоводческую эту интенцию не считать за всеми этими разговорами, а не говоря уж о том, что действительно, как это очень пожилым мужчинам, бывает очень интересно поговорить про то, откуда дети берутся, как это вот именно происходит, и что тут можно, так сказать, подрегулировать, вот, если умело взяться. Я смотрю на эту всю дискуссию с точки зрения, естественно, законотворческой, потому что для меня важно, из этого будет какой-то документ, или это просто разговоры, потому что разговоров мы слышим, опять же, про эти две неубиваемые темы – запрет абортов и разрешение смертной казни. Как-то вот оно странно сочетается. Ну, вы только что сказали, что в публичной политике противоречивые послания, наоборот, действуют эффективнее непротиворечивых. Это, кстати говоря, действительно приходится наблюдать. Так вот, разговоров про это бывает много и регулярно. Они носят такой, я бы даже сказала, почти сезонный характер. Еще есть похороны Ленина. В общем, можно как-то, так сказать, удерживаться в повестке, не особо вкладываясь в это. Но когда, если вносятся законодательные изменения, это вот уже серьезно. Значит, вокруг абортов эти пляски идут годами. Тут есть непрекращающаяся лоббистская кампания РПЦ. РПЦ хочет на самом деле не вот там, где удается услышать их сформулированные предложения, не запрета абортов как такового, хотя это, конечно, тоже бы хотели, но это они, видимо, понимают, что не получится. Они хотят вынести аборты из ОМС, из обязательного медицинского страхования, то есть сделать их платными. Это будет в чистом виде террор против бедных, потому что понятно, что люди с деньгами, они найдут себе способ и вообще, так сказать, пользоваться более культурными формами контрацепции и, естественно, пойти в частную клинику. А бедные будут делать подпольные аборты, подбрасывать детей, убивать детей. В общем, вот это вот все понятные совершенно последствия ограничений на аборты, только вот сугубо с таким имущественным водоразделом. То есть в отличие там от запрета, который терроризирует всех, аборты, которые станут платными, это будет, так сказать, нарушение прав уже почти исключительно бедных. Значит, в ряде регионов у нас уже есть всякого рода местные инициативы, типа там продленного срока между обращением женщины за медицинской услугой и, собственно, оказанием этой услуги, какие-то принудительные беседы со священником. Мне вот интересно, с атеистками что делают? Они тоже могут быть беременными и рожать. Вот если да, не верю я в папа вашего, что теперь с кем разговаривать-то? С психологом, прости господи. Ну и всякие иные формы издевательств, типа прослушивания сердцебиения и другие штуки в этом роде. Это на региональном уровне кое-где уже существует, не в большей части регионов, но я смотрела, там регионов 8-10 такое дело у себя ввели. Значит, сейчас я вижу Петра Олеговича Толстого, великого инициатора, значит, с этими со всеми разговорами, и какие-то обсуждения в Думском комитете по охране здоровья, сокращение срока беременности, в рамках которого можно обратиться за абортом по немедицинским показаниям, 12 недель они хотят сделать, 9 я пока не видела, что называется, документа. Это они просто разговаривают или это кто-то что-то внес. Аборт на самом деле не такая распространенная практика в России. Уровень абортов снижался последние 15 лет по понятным совершенно причинам: распространения просвещения и доступность нормальных контрацептивов. Никто не прибегает к этому средству из удовольствия этим заниматься. Поэтому если бы вести нормальное просвещение подростков в школах и взрослых людей в том числе, и делать контрацептивы доступными в аптеках, то у нас бы эти аборты сами собой, в общем, не сошли бы на нет, разумеется, потому что жизнь людей разнообразна. Но, конечно, очень сильно этот уровень бы снизился. Всякие эти РПЦшные танцы и песни здесь совершенно ни при чем. Это ни к чему, кроме повышения уровня младенческой смертности и материнской, совершенно не приводит. Значит, запрет идеологии child-free.
Это Минюст, Екатерина Михайловна. Что это за странный поворот?
Сейчас расскажу, как почему. Да, почему, мне кажется, они именно этим занимаются. Потому что Минюст набрел на золотую жилу. Они изобретают несуществующие международные движения, которые объявляют экстремистскими. У нас таким образом есть международное движение ЛГБТ.
Да.
У нас есть международное движение расчленителей России. Интересно, кто в нем вообще состоит, какова его символика, устав, руководящие органы. Но этими сведениями не делится нам Минюст. Я думаю, что они теперь придумают какое-нибудь международное экстремистское движение феминисток, child-free и прочих, значит, врагов семейственности и традиционных ценностей. И тогда можно будет, во-первых, запрещать символику, которой нет. Ну, там какие-то лозунги, словосочетания объявлять экстремистскими, какие-нибудь буквы некоторые. Ну, вот буква «Н» там с восклицательным знаком, она же экстремистская. А тоже можно какие-нибудь буквы, букву «Ч». Нет. «ЧФ». Нет, нет, это
как-то... Йов, не надо. Мне она нужна.
Хорошо, мы обратимся в Минюст с просьбой как-то буквы поставить в покое. Извините.
Кстати, война заслонила собой тот факт, что еще там несколько лет назад люди, предлагающие это, люди у Трампа, которые пишут его программную позицию по полному запрету абортов, и представители до недавних времен правящей партии Польши могли бы спокойно на международном форуме в том же Санкт-Петербурге об этом общаться.
Вот видите, как война вполне... разрушает здоровые связи между идеологически близкими формированиями.
Ну, это на самом деле, слава богу, что они между собой не общаются, меньше глупостей вместе придумывают.
Вы знаете, что я вам скажу? Насчет не общаются. Насчет не общаются. Значит, российские крайне правые консерваторы и церковные круги совершенно очевидным образом заимствуют методички у американских баптистов. Вот не хочется быть конспирологом, но когда вы видите фотографию какой-нибудь традиционной русской семьи на фоне зеленеющей ржи с подписью там «рожайте больше детишек», она будет взята из фотобанка у каких-нибудь мормонов. Значит, эти связи – предмет отдельных расследований тех людей, которые этими расследованиями занимаются. Вот Константин Малафеев и американские крайне правые, определенные круги в РПЦ и определенные круги баптистские в Америке, они ближе, чем мы думаем.
Да,
значит,
да.
Вообще я думаю, что эта антиабортная истерика, которую они устраивают, это калька с американских методичек.
Вполне, и она у той же «Альтернативы для Германии», единственная немецкая партия участвовала в наблюдении за выборами президента России. Федерации по приглашению, у них тоже есть повестка в программе о том, что Германии пора вернуться к политике фертильности. В Германии ее нет, потому что идея, что государство...
А вот у Гитлера государство... была хорошая программа.
Вот, поэтому и нет. Смотрите, в министерстве в Германии, это министерство семьи, молодежи, пенсионеров и женщин. То есть это вот полностью такое большое социальное меньшинство.
Почему? Там женщины отдельно.
Ну вот женщины самое... Потому что самое большое меньшинство в этом смысле. Но у них нету отдела по фертильности, и у них в документах написано, что мы не можем в этой стране, в которой государства была четко прононсированная преферентная позиция, сколько, кого, как часто и для чего
как
рожать.
Как называлась эта программа?
Не будем вспоминать. Ну, нет,
хорошо, она, нет, по-русски она называлась «Источник жизни».
Нет, это Lebensborn, это вообще, это как бы еще больше туда, в Евгенику, по тому, какие дети должны рожать. Ну, в целом, вообще даже формулировать планы по фертильности, то, что в Польше, опять же, до недавнего времени делалось, правом и справедливостью, здесь это табу. И поэтому, когда мы осматриваемся из Европы, к вопросу, возвращаясь, близки мы или далеки от дружеской братской демократии по ту сторону Атлантического океана, и приход президента в Белый дом, который готовится предложить запретить аборты в целом, да, мы как максималистская позиция, это выглядит как полный распад вот этих социополитических культурных связей. Поэтому действительно они общаются друг с другом вполне.
Опять же, для Америки...
На следующих выборах еще больше голосов возьмет.
Может, да, вполне.
Для Америки это тема аборты. Да, по религиозным причинам, а также по причинам их, так сказать, социально-культурных особенностей. Вообще, завершая эту тему, главное статистическое отличие, так сказать, абортных практик в Соединенных Штатах и в России состоит в следующем. А в США аборты делают в основном подростки. То есть это, так сказать, выбор для первой случайной незапланированной беременности. В России делают аборты в основном матери семейств, замужние женщины с детьми. И это способ регулирования количества детей в семье. Поэтому перенос этих самых американских компаний рекламных на российскую почву выглядит особенно нелепо, потому что мы вообще не про это, и для нас эта практика совершенно не является какой-то мейнстримной, и она не, скажем так, если представить себе, что все прекратили делать аборты полностью, это не повысит нам особенно сильно рождаемость. Потому что, еще раз повторю, их делают в основном женщин, у которых дети уже есть, которые больше этих детей не хотят. А если они больше не хотят, то они их больше не заведут.
Ну, тем не менее, у Министерства юстиции ведь у них просто планы.
У них своя, надо, как да, это, биополитика.
Да, биополитика.
Она же
да,
практически Евгеника.
Совершенно, мне кажется, что им просто надо чем-то заняться, потому что у них иностранные агенты закончились.
Поэтому... Неправда. Сегодня вот пятница, вот сегодня вечером посмотрим, может быть, они еще не... Нет, еще, наверное, рановато.
Еще рановато.
Они любят где-то там часам к 9 по Москве. Вот
другая тревожная история, что пошли уголовные дела, и уже там это, ну, уже больше... Не хочется шутить, иронизировать над званием иностранного агента, потому что иностранные агенты сейчас все чаще и чаще становятся фигурантами уголовных дел. Да. Это прям совсем нехорошо.
Это вполне происходит. И если до того, скажем так, шли явно по тем людям, которые высказываются именно о войне, и там специфически вот был такой триггер, это Буча, вот кто про Бучу рассказал, тому будет заочный срок, то сейчас уже, смотрю, как-то более широким бреднем, загребают вот против Тамары Эдельман, возбудили уголовное дело против Татьяны Лазаревой до этого.
Андрей Захаров. Там, в общем, у нас, да, становится все больше и больше людей с уголовными делами, абсолютно безумными, сумасшедшими и невозможными.
Ну, давайте так скажем, для человека, который находится вне России, в общем, понимает, что и без уголовного дела он особенно туда приезжать в обозримой перспективе не сможет, уголовное дело несет риски при путешествиях за пределы Соединенных Штатов, Канады и, соответственно, Европейского Союза, то есть нужно проверять, страна, через которую ты летишь, и в которой может случайно сесть твой самолет, либо страна, в которую ты летишь, она тебя выдаст по запросу Российской Федерации, или она тебя не выдаст.
Но по поводу политических дел, мы тут периодически все обсуждаем, что там с политическими репрессиями, пытаемся это все замерить, массовые, не массовые.
Спасибо Медиазоне, у нас есть динамика, длинные ряды и любимая нами статистика.
15-летний подросток. Ну, конечно, не хочется говорить, что пробито очередное дно и прочее, но это же просто это невозможно себе представить, что 15-летнему мальчика судят по политическому делу, признают виновным. Вот, здрасте, у нас 15-летний политзек.
Почти как 15-летний капитан. Ну, смотрите, уголовные дела против подростков по политическим делам были, но их действительно старались не сажать. Помните деточек, которые в Майнкрафте что-то там взорвали и тоже решили им приписать терроризм, подготовку к террористическому акту? Но там все-таки не посадили, кстати, в том числе и потому, что шум уж больно громкий поднялся. Сейчас шум уже никому не помогает, поэтому ограничителей нет. Давайте пару слов скажем о том, что это за дело, что ему, собственно, вменяют. Ему вменяют попытку вступить в легион Свободной России. Значит, еще раз повторю, видимая часть, по крайней мере, осязаемая часть, так сказать, результата деятельности этого образования состоит в том, что ФСБ сажает людей надолго. Я не знаю, создавался он с этой именно целью, он создавался с какой-то другой целью, это такой побочный эффект, но других эффектов мы не видим, а этот, видимо, раз за разом. Значит, дорогие товарищи, кто бы вы ни были, если вы нас смотрите, любые разговоры с такого рода представителями онлайн – это разговоры с сотрудникам ФСБ, который специально их завел с вами с целью себе поиметь звездочку, а вас посадить на очень большой срок, потому что это все террористические статьи. Значит, имейте это в виду. Я не знаю, как вы, так сказать, если у вас есть какие-то порывы, как вы будете их удовлетворять, но не удовлетворяйте их через эти каналы, потому что они приводят только в колонию строгого режима. Больше они не приводят никуда.
Да, при том, что вот в распоряжении Медиазоны есть аудио того самого опроса, и там про то, что была заполнена анкета, и что, значит, вот он рассказывает про тот самый Легион Свободы России, нет ни слова. Это есть в протоколе как бы расшифровка, но в аудио этого нет.
То есть он там типа того, что искал онлайн эту анкету, но не заполнил ее. Да. Вот и этого тоже не надо делать. Не надо в эту сторону вообще ходить. Не кормите, так сказать, своей плотью и кровью следователей ФСБ.
Насколько вообще состояние политических репрессий, количество политических заключенных в России кого-то волнует все еще среди европейских политиков, потому что кажется, что все уже просто привыкли. Вот Навального вообще убили в тюрьме. Ну, такой вот режим у Путина.
Ну, мое наблюдение, что обычно, когда российские правозащитники показывают европейским политикам статистики, в зале... А мы думали, что все еще гораздо хуже, потому что все гайки уже закрыты.
Нас воспринимают как сирийцев таких все-таки, да?
Я думаю, что разница не улавливается. И разница с Белоруссией не улавливается. Хотя она, возможно, еще есть, даже вот по процентно-количественным показателям и по уровню реакции репрессивного аппарата. Но сам факт того, что очевидно вот эта скользкая кривая, по которой все скользит, где были даны какие-то распоряжения по ужесточению дел, сроков, их показательности, вызвало, я думаю, вовне ощущение, что все, команда дана безлимитная. Просто это все будет продолжаться на автопилоте все дальше, дальше, дальше. И поэтому относиться к ее текущему состоянию как к какому-то финальному, что вот такой уровень мероприятия в России, бессмысленно.
То есть понимают динамику.
Да, завтра будет хуже, чем сегодня, послезавтра будет еще хуже. В этом смысле это трезвая, я думаю, оценка.
Только сделать с этим ничего нельзя, да, к сожалению.
Ну, а что можно с этим сделать? Можно работать, как бы, какие есть инструменты? Есть инструменты разного своего собственного гуманитарного законодательства, и здесь нужно проводить много лоббирования в условиях, когда на повестке в европейской политике антииммигрантские позиции, и это первая тема, которая была выигрышной на этих выборах Европарламент, судя по экзит-полам. Вести лоббирование за новые группы даже политэмигрантов очень тяжело, потому что они тоже, в первую очередь, мигранты, и только потом они попавшие под преследование россияне.
Ничего страшного, мы этим все равно занимаемся.
Будем согласен, согласен, да. Но действительно, смотрите, сколько... Вообще, если что-то когда-то произойдет с этим Красиковым, если действительно произойдет, я ничего про этого нового не знаю, но в целом внутриевропейский дебат менять или не менять и на кого, и по каким процедурам, потому что их, по сути, нет, это не обмен пленными, это будет политическое решение обмена людей, находящихся в несопоставимых юридических ситуациях. Но если это произойдет, то мы увидим с вами, я думаю, новую эру вот таких обменов. Будут ловить, будут меняться, будут снова ловить, будут меняться. И я боюсь, что это реалистичный сценарий, что это в ближайшие пару лет может начаться.
А по поводу подростков, буквально одна небольшая ремарка, что одного из тех, кто там в Майнкрафт играл, все-таки признали виновным и отправили на 5 лет Никиту Уварову.
Точно, слушайте, да. Никиту Уваров, я же даже его знаю.
Да.
Ну,
да,
так сказать, по переписке. Mm-hmm. Да, тогда, как это, уточняю свое высказывание.
Да, вот тоже тогда ему дали 5 лет. А по поводу обменов, как раз на этой неделе начался суд по делу Эвана Гершковича. И прозвучало несколько, ну не то чтобы загадочных заявлений, но тем не менее господин Рябков из Министерства иностранных дел говорил, что некие процессы идут. Да, как всегда, все очень размыто. Я не знаю, это таким образом они пытаются подтолкнуть США и Европу, потому что если мы говорим про Красикова, без Германии здесь ничего не получится. А к тому, что типа так, давайте, давайте, друзья, двигайтесь. Вот мы сейчас уже, вот сейчас мы ему дадим срок 100 тысяч миллионов лет вашему Гершковичу.
Нет, это же наоборот. Ему сначала должны дать срок для того, да, чтобы да, он стал да, доступен
да,
для обмена.
Я говорю, что это он таким образом там их подталкивает, что, ребят, сейчас вот мы срок назначим, и можно будет меняться. Или нет. Как бы, Россия знаю, насколько нет. в этом вообще заинтересована?
Ну, судя по всему, очень заинтересована. И опять же, это даст новый канал обмена, как бы грустно это не было, ресурсами, да, захваченными, арестованными. Это могут быть журналисты, это могут быть граждане своей страны, это могут быть граждане третьих стран. Это даст в ситуации глобального противостояния неожиданный транзакциональный канал, в котором иногда можно что-то менять, выпускать при этом накопившееся давление в отношениях. Ну, не только же Белоусов будет звонить в Пентагон. То есть это тоже канал связи, по сути.
Вроде как наоборот ему позвонили.
Наверное.
Ну уж. А Колокольцев вообще в Нью-Йорк поехал. Вот такие удивительные процессы разворачиваются.
Просто казалось, что после убийства Алексея Навального все как-то вот, ну, не, если не заморозилось, в общем, стало как-то не очень понятно, как с этим режимом можно дальше продолжать какую-то коммуникацию. Вот
в том числе... Вы исходите из предположения, что там были какие-то переговоры, которые дошли до достаточно уже осязаемой стадии, а потом, опа, взяли его и убили. А если это мы тут с своей стороны выдаем желаемое за действительное, если просто все ходили и лоббировали этот обмен, а никакие лица, принимающие решения, не говорили о нем? Чего ж мы? Президенту нашему верить, что ли, будем? Уже, конечно, никогда
мы,
не отдавали.
Мы знаем только, с немецкой стороны, мы знаем только о разговорах. О переговорах мы точно не знаем, поэтому сложно сказать.
Ну, разговоры, они, что называется, между собой ведутся, а переговоры уже с другой стороной.
Тогда про других потенциальных арестованных. Ордер на арест Шойгу внезапно, сейчас, спустя какое-то время, не знаю, может, документы надо было собрать.
Это
все-таки, да, Герасимова, да. Уж как-то, видимо, на матушку она сама документы буквально за себя собрала. Было проще эту Львову-Белову объявить. В Международный уголовный суд выдает ордер на ее арест. А с Шойгу, видимо, посложнее было или не знаю.
Может, ждали, пока он перестанет быть министром?
Это хорошая теория.
Интересно. Я, правда, не знаю, честно говоря, зачем. В чем тут может быть причина, но тем не менее, как-то вот так действительно совпало. Только человек должности лишился, вот сразу все шишки-то и валятся на него. Но... Лично на отставников все навешивают.
Нашли, так сказать, козла отпущения.
Вот-вот-вот. Но Герасимов, правда, при должности.
Внутри Российской Федерации вряд ли для них это что-то меняет, нет?
Вы знаете, это абсолютно зеркальная ситуация, подобная той, которую мы с вами только что обсуждали, про иноагентов. Вот что называется «почувствуй себя на нашем месте». Так-то вроде там, где ты сидишь, тебя никто не тронет. Ты это знаешь. Но как только ты куда-то собрался, ты должен размышлять. А вот там они в какой-нибудь дружественной Абхазии вдруг им столько предложат за мою головушку драгоценную, что они все-таки решат, а подадим-ка мы его в мешок, и продадим-ка мы его в Гаагу. Вот. А нам за это там что-нибудь другое дадут, что нам очень сильно надо от международного сообщества. И ты размышляешь об этом. И эти размышления как-то так, так сказать, нарушают твой душевный покой и немножко модифицируют твое представление о собственной изумительности, привилегированности и неуязвимости. Мешает это жить, спросит себя каждый иноагент с уголовным делом. Я пока без уголовного дела, поэтому я могу только, так сказать, экстраполировать. Ну, не помогает, не помогает.
Алексей, насколько это вообще такая чистая, ну, как бы, ну, надо, ордер на арест, вот, Международный уголовный суд. Или это какой-то идет реальный процесс, и дай бог мы увидим всех этих людей. На скамье подсудимых.
Ну, мы в такой ситуации. Судьба вообще всей сферы юрисдикции Международного уголовного суда. Кстати, ордеры на арест Нетаньяху.
Приостановили.
Да. Это, конечно, не
сразу. Под каким предлогом?
Я не знаю формального обоснования, но действительно были сомнения в том, что это процедурно правильно приравнивать этот статус людей, соответствующий доказательствам ответственности за те преступления, которые им вменяются, да, там, по цепочке доказательств. Довольно сложная история. Когда был Международный специальный трибунал по Югославии, где было много немецких судебных специалистов, они разработали целую методику, как доказать от места захоронения, или точнее места убийства на фронте, вплоть до генштаба, как это доказать. Это очень сложно. И поэтому я не знаю, какого уровня доказательная база про того же Шойгу находится в Гааге. Я думаю, что да, это частично политические импульсы. То есть это подталкивает процесс и создает какие-то условия, в которых на это нужно будет оглядываться. Это реальность. Право создает реальность. Но ситуация, когда Международный уголовный суд отмахивается одновременно... Он же не что ж смотрели дебаты вчерашние. Это тоже для них играет роль. Понятно, что Байден тоже не фанат, но есть нюанс. Есть нюанс по отношению к ним в странах, в том числе то, что мы называем глобальным югом, если придет президент, который несколько раз говорил, что первый раз, когда Международный уголовный суд предъявит обвинение какому-то американцу, Гаага будет взята американским десантом, потому что на планете нет юрисдикции, которая могла бы поставить себя над демократически избранными представителями властей американского народа и Верховного суда. В общем, Израиль... не в восторге, США не в восторге, европейцы придерживаются мнения, что право не просто предмет борьбы, за который сейчас все схватились, а путь к решению проблемы. Ну, это для меня не очевидно. То есть я думаю, что это не путь решению к проблеме. Сначала будет политическое решение, а потом международное право в нем сыграет какую-то роль. Наверное, так.
Или его как-то вот найдут 100 тысяч лазеек в этом международном праве.
Ну, смотрите, опять же, если речь идет о том, что нам предстоит новая Ялта, то все в этих международных сетях будет зависеть от того, о чем они там договорят.
Да почему вы думаете, что будет новая Ялта? Я вот не очень понимаю, откуда это такая не первая, но супермощная волна, что будут договариваться?
Ну, частично это, конечно, зависит от динамики. Очень сложно стало, все, несмотря на то, что мы все хотим увидеть знаки решения ситуации и войны другим путем. Посмотрите, есть и опросы общественного мнения, и есть у RAND Corporation, известный американский think tank, репрезентативные опросы экспертов. Какова вероятность того, что это закончится так, так или так? Как бы интеллект толпы. Индивидуальному эксперту уже не верят. Там 100 экспертов вслепую друг
есть
от друга.
Есть такой метод, да, метод, да. Дельфи называется.
Вот. И, ну, вот такое сейчас, я думаю, преобладает ощущение, что наименее желательным, но и более вероятным результатом будет неудовлетворительный. То есть где-то посередине между максимальными представлениями о том, как
то, что называется в истории 20 века похабный мир.
Но это же в пользу Путина получается.
Подождите, мы сейчас с вами говорим о таких туманных туманностях, чтобы рассуждать в чью-то пользу. Наши мечтают о том, чтобы с ними, да, сели за стол, как с большими, да. И поделили мир, так сказать, по карте линеечкой, да. Но как будет на самом деле выглядеть это сидение, это деление, я не знаю. По-моему, вот эти вот мечты о повторении того, что было в 20 веке, это такой же реконструкторский бред, как и много чего другого.
Да, это в том числе мы заложники того, что это было последнее разрешение масштабного конфликта, которое отложилось у всех как рецепт.
Просто мы пошли по такому шаблону.
Ну, это, естественно,
один раз сработало.
Все индивидуумы и все, так сказать, групповые сущности в ответ на любой вызов делают не то, что надо, не то, чего вызов требует, а то, что они делали до этого. Если вы, так сказать, к себе приложите эту максимум, вы увидите, что да,
абсолютно
мы все
так,
мы все так поступаем.
В следующем году 50 лет Хельсинскому договору, и все будут говорить о том, что а как бы его сделать вторую версию 2.0. Вот увидите, 2025 год будет весь из этого состоять.
Да?
Да, интересно. Я вот только не думаю, что условно та же Кая Каллас, которая заняла довольно высокий пост в итоге, она скажет, что да, это прекрасное решение, потому что есть уже какое-то количество европейских стран и скандинавских стран, которые не разделяют такой подход совсем. И, возможно, пока там они как-то в силу там экономических или каких-то еще причин не могут там развернуться широко. Mm. Но все равно уже, мне кажется, это какой-то отдельный процесс идет.
Нет, они могут говорить о том, чего они хотят. И все равно в итоге пойдет разговор о том, что и вступать надо. Да. Это понятно, да. Но к вопросу о том, как может разрешиться ситуация. То есть, смотрите, на самом деле, в чем единственная победа Российской Федерации, что в тот день, когда произошло нападение на Украину, этот европейский порядок, хельсинский или парижский 90-го года, по другому договору, он, по сути, рухнул. Потому что как бы ни закончилась вся эта история, если Украина победит с максимальным представлением, выйдет на границы 91-го года, Европа все равно поменяется, потому что это навсегда поменяет Россию. То есть и это означало бы, что мы не возвращаемся машиной времени туда, а мы держимся за эту идею, что хорошо бы как-то закончить так, чтобы вернуться в проверенное длинными мирными десятилетиями время. Смотрите, когда начинает выигрывать Россия на поле боя, в Европе начинают беспокоиться о судьбе Украины. Когда идет наоборот, все начинают заботиться о судьбе России. Что это значит? Это значит, что самое страшное из того, что можно себе представить, это что все закончится чем-то, чего мы не знаем.
А никто не знаем. Хочет выходить из зоны комфорта, что звучит довольно издевательски, учитывая, что никто в этой зоне уже почти 3 года как и не ночевал даже, но, тем не менее, все равно видите, как люди цепляются за привычные. Сила инерции – страшное дело.
Да, это очень совершенно как-то непрогнозируемо в итоге, потому что так нацепляться можно. Каждый же еще что-то себе свое придумывает.
Правильно. И бежать вдвое быстрее, чтобы оставаться на месте, это тоже принцип вот этого самого, это инерционной политики. На самом деле получается нечто совершенно новое, потому что нельзя ни остановить время, ни тем более откатить его назад. Собственно, Российская Федерация тому тоже пример. Вот в этом консервативном, так сказать, ретроградстве мы изображаем нечто, чего раньше на самом деле не было. Мы там как-то реконструируем поздние 40-е, да, ранние 50-е. Это, пожалуй, ближайшая историческая аналогия. Но и на самом деле и на это не похоже, а это какая-то совершенно новая, новая дичь, скажем так. Ну вот к другим политическим акторам это тоже относится.
А это такая прям глобальная новая дичь по всему миру происходит.
И нам в ней жить.
Спасибо большое, Екатерина Шульман, Алексей Юсупов, Татьяна Фельгенгауэр. Ключевые события на канале Breakfast Show. Спасибо всем, кто смотрел. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.